Друзья, мы буквально несколько минут уделим небольшому повторению, чтобы нам вспомнить, о чем вообще мы говорим. У нас в институте был один молодой человек, который плохо учился очень. Ну, редко ходил в институт. И вот когда он пришел на экзамен, то профессор говорит: я поставлю тебе зачет на зачете, если ты вспомнишь, как меня зовут. И он провалил зачет. То есть не вспомнил. Друзья, вот если мы хотя бы вспомним, о чем вообще мы говорили, в принципе, это уже будет хорошо. Друзья, мы говорим о том, что мы с вами должны читать, изучать Библию. И вначале, вчера было введение такое. Чем наша Библия уникальна? Вопрос к мальчикам. Что такое слово уникальное? Не похоже на всех, молодцы. Теперь, чем наша Библия уникальна? То есть, чем она не похожа на все, чем остальные книги? Пожалуйста, кто скажет? Количество переводов. Так, следующий ряд. Ну, Слово Божие, да. Но мы как раз и говорим, почему оно Слово Божие. Актуальность, да? То есть на сегодняшний момент. Так, пожалуйста. Самое большое влияние на мир. Так, пожалуйста, тот ряд. Следующий ряд, братья. Больше всего тиражей печатания. Хорошо. Выдержало множество нападок. Отлично. А? Актуальное. Количество древних источников. Отлично. Сбывающееся пророчество. Целостность. Что такое целостность, сестры? Вот там, те сестры. Что такое целостность? Да? Как один это учитель сказал, да я столько объяснял, что уже сам даже понял, да, что объяснил. Вот. Нет, целостность. Вот о чем мы говорили? Ты можешь объяснить? Кто может объяснить? Что такое? В чем, как бы. Одна тема. Ну, во многих книгах одна тема. Один автор. Ну, во многих книгах один автор. Вот. 40 авторов говорят об одном. Писали во многих странах разных, на разных языках, больше тысячи лет. 40 авторов, друг друга не знали, с разным образованием, с разным вообще. Все разное, а написали об одном. Это же удивительно, да, братья и сестры? Это удивительно. Ну, вот этот слайд, который вчера мы говорили. Ага, сбывающиеся пророчества, множество нападок, влияние на мир и так далее, и так далее. Мы говорили вчера об этом. А? Не, ну понятно. Вот, ну целостность, вот мы вчера говорили, да? Мы говорили про кумранские свитки. Пожалуйста, вопрос, так вот, так, кому? Тебе вопрос? Хорошо. Сколько книг в Библии? 66. В Ветхом Завете? Так, ну, разночтение. Пожалуйста, кто-нибудь... 39. В новом? 25? 27. Хорошо, 27. Какая книга Ветхого Завета, спрашиваю, Максим, какая книга Ветхого Завета похожа на всю Библию? Исаия. Почему похожа на Исаию? Так, не Максим. Кто? Нет. Я полностью, дети у вас лучше всех сейчас. Почему книга Исаия похожа на книгу, на всю Библию целиком? Пожалуйста. То есть книга про Исаия состоит из 66 глав, да, как и вся Библия. 39 глав говорит о наказании, а 29, начиная с 40 главы, начинается пророчество об Иисусе Христе. То есть книга как бы Нового Завета, прообраз Нового Завета. Хорошо, мы говорили о том, что вот, ну вот, пожалуйста, Ветхий Новый Завет. Канон, что такое канонические книги, которые включены в Библию? Почему они называются каноническими? Вот представьте себе, братья и сестры, вот я вам скажу, одна сестра мне говорит: вот ты знаешь, меня, Денис, родственники не хотят слушать, я им хочу свидетельствовать, а они меня слушать не хотят. Я говорю: сестра, вот давайте представим себе, что вот что-то случилось, и все ваши родственники очень хотят вас слушать. И говорит: мы будем слушать тебя целый день, вот что вы им скажете? Они скажут, что вам надо покаяться. Ну да, это на это ушло у вас 3 секунды. А что еще вы скажете? Вы знаете, вот так я вопросами, ну так вот немножко донимал. Я говорю: да не знаю, что еще сказать. Ну, не знаю. Друзья, минута у нее ушла примерно, то, что она хотела сказать родственникам своим. Знаете, почему нас родственники не слушают часто? Потому что нам нечего им сказать. Поэтому они не слушают. А если нам есть что сказать, они будут очень внимательно слушать. Вот представьте, вот вы встретитесь с человеком, который спрашивает: а слушай, а что такое канонические книги? Почему канонические? Вот как вы объясните? Общепринятые. Но не просто общепринятые, а принятые всею церковью. Так, да? То есть общие для всех церквей. То есть и католические, и православные, и протестантские, все церкви христианские, они все эти книги принимают. С древности, с самых древних дней эти книги включены в канон. И еще их отличие от всех остальных книг в том, что именно только на канонических книгах мы можем строить свое вероучение. Вероучение. То есть проповедовать можно только базируясь на канонических книгах. Пожалуйста, что такое второканонические книги? Так, о, отлично. Очень хорошо, но не до конца, потому что, например, ну, допустим, какая-нибудь книга «Таинственный остров Жюля Верна» тоже не может служить для вероучения, но она не второканоническая. Нет, нет. Это книги, которые не могут служить вероучению, но они, ну, чем они отличаются от всех остальных книг, на которые мы не можем вероучение строить? Полезные для чтения и включаются некоторыми церквами в состав Библии. Ну, понятна мысль? Что вот очень хорошо вы сказали, что это не могут они служить для вероучения, но они, тем не менее, в состав Библии в некоторых церквах включаются, например, католиками или православными включаются. Но для вероучения они не подходят. А для назидания какого-то, ну, могут подойти. Что такое апокрифы? Ложное Слово Божие. Очень хорошо ты сказал, молодец. Хорошее определение. Ложное Слово Божие. Да, книги, не признанные церквами, тоже можно сказать. Это не просто фантазии, потому что Колобок тоже фантазии, да? Но никто же не говорит, что это апокрифы. Мы говорим о том, что апокриф – это именно подделка под Слово Божие. То есть книга, которая претендует на Слово Божие, но она не является Словом Божиим. Это очень хорошее вот определение. Я, кстати, его запомню и буду теперь использовать. Вот, можно, да? Без авторских отчислений. Что мы скажем о переводах? Пожалуйста, кто скажет, какой перевод, ну, можно назвать правильным переводом или хорошим, качественным? Какие признаки хорошего перевода? А? Да, они основаны на оригинальных текстах. То есть, друзья, переводы, мы говорили, что это не пересказы. Бывают переводы, которые взяли, например, английский текст Библии, перевели его на русский, друзья, это не перевод. Перевод – это тот перевод, который основан на оригинальных текстах, на греческих, на еврейских текстах, если говорить о Ветхом Завете, то не еврейских текстах. Ну, мы говорили с вами о том, что Бог нам подарил хороший перевод, у нас в России есть хороший перевод, очень хороший, это синодальный перевод, которым мы можем пользоваться и, в общем-то, особо не переживать даже о том, что, ну, что-то там неправильно. Какие-то, может быть, ошибочки есть такие незначительные, там, опечатки или еще что-то, но, в общем, как бы, богословски, догматически все мы имеем верное. Хорошо, мы говорим о том, что богодухновенно Писание. И было домашнее задание найти тексты Священного Писания в Библии, которые подтверждают, что Библия написана Богом или под контролем Бога. Кто нашел такие тексты? Пожалуйста, Махмуд. Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, они светят о мне, да? Махмуд, прекрасный текст, но он не говорит о том, что он написан Богом. Он говорит о том, что он свидетельствует о Боге, да? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. В этом тексте нет указания на то, что я, Бог, написал этот текст. Очень хорошо. Отлично. Друзья, возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я принял, не есть человеческое. Говорит о том, что Бог его, да? Друзья, и первая глава, начало самое, тоже он говорит эту же мысль в Галатам, что я принял это и научился не через человеков и не человеком, да? Первая глава, какой стих вы почитали? 11-12 стихи. Галаты 1... А? Вначале было слово, слово было у Бога. Ну, боюсь, что Махмуд, прости, конечно. Но оно не... Понимаешь, оно все правильно, но оно не точно говорит об этом. Вот надо, что, вот надо такой текст, как брат прочитал, что вот слово, которое я вам говорю, оно от Бога конкретно. Да, и потом он передал. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, и которое он там потом дальше возвещает, да? Что и вам передал. Хорошо, очень хорошо. От самого Господа принял то, что вам передал. Хорошо. Пожалуйста, сестры или молодежь, или дети, у кого есть какие-то тексты.
17-14.
Исход 17-14.
Дальше. Числа. 33 глава, стих 2.
Числа 33-2.
Моисей по велению Господне описал путешествие их.
Ну, тут по повелению Господне описал, да? Вот эта мысль.
Угу. Дальше. Глава 36, стих 27-28, Иеремия 36, глава, стих 27-28 написывает.
Да, прочитайте, пожалуйста.
Исайя
55:11. Некоторые записывают.
Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняется.
Хорошо. Братья и сестры, ну много текстов есть еще, я уверен, что вы можете прочитать. Ты хочешь прочитать? У Иеремии, вот, как тебя зовут, ты звал? Паша, он говорит, у Иеремии почти каждая глава говорит о том, что слово Господа, которое было к нему, там, о таком-то народе, там, или еще о чем-то. Братья и сестры, это очень важно понимать, что слово, которое мы читаем в Библии, это слово Бога. Это очень важно понимать. Потому что, когда мы передаем, тоже важно передавать, что это слово Божие. Говорит ли кто, говори как. Помните, да? Слова Божие. Друзья, дело в том, что бывает иногда мы приписываем свои слова Богу. Один такой проповедник харизматический, ну вы знаете харизматических проповедников, ну, когда, может быть, никогда не слышали, но о них слышали. Вот он так проповедовал, говорит, братья и сестры, когда Бог рукою Авраама вывел народ свой из Египта, ну, потом проповедь шла, а потом он понял, что он ошибся, и говорит, братья и сестры, а нет, он, знаешь, он так сказал, братья и сестры, Бог через меня говорит, когда я рукою Авраама вывел народ свой из Египта, он говорит, братья и сестры, простите, Бог извиняется, ошибся, когда рукою Моисея. Ну, если он говорит, что я, через меня Бог говорит, то кто ошибся? Ну, Бог и ошибся. Он так, то есть это дерзость непередаваемая, да? Просто непередаваемая дерзость. Вот бывает так, мы тоже иногда говорим, мы вот, Бог так говорит, Бог говорит. И когда мы так говорим, у нас, в общем, должно быть очень трепетно на сердце, потому что мы должны быть уверены, что Бог точно так говорит. Потому что если Бог так не говорит, Он с нас спросит, что мы Ему приписали слова не Его. Поэтому нам очень важно правильно читать Священное Писание. Друзья, вот как Писание было богодухновенным, так и наше свидетельство о Боге должно быть богодухновенным. Мы должны, как апостол Павел, как Иеремия, как другие люди, писали не то, что им в голову брело, а в том, что им Бог сказал, так и мы должны передавать людям то, что нам Бог сказал. Друзья, очень мне это понравилось. Есть такой брат, его зовут Андрей Григорьев из Актюбинска, уральского мнения. Мне как-то пришлось с ним труд совершать один. И вот ему пришлось ходатайственное письмо написать по поводу там одного дела. И мне это очень понравилось, как он к этому вопросу подошел. Он говорит, Денис, сначала мы с тобой должны помолиться, какое слово нам даст Бог, чтобы мы его вписали в заголовок ходатайства. Я говорю, да, Андрей, какое слово? Бери любое, вот, например, вот это вот. Нет, нам Бог должен сказать. Помолился и говорит, какое у тебя на сердце слово? Вот, и мы выбрали текст. Он очень ответственно к этому отнесся, чтобы текст как бы Богом был дан. Друзья, это важно. То есть богодухновенность – это Библия богодухновенность, и, следовательно, мы должны тоже принимать от Бога и передавать дальше. Друзья, и следующий вопрос, который мы задали с вами – что значит уметь читать? Вчера уже немножко были правильные мысли по этому поводу в заключении нашего беседы вчерашней. И теперь мы посвятим этому, ну, какое-то время. Что значит уметь читать? Умеем ли читать мы с вами? Я не говорю о том, что разбираем ли мы буквы, а умеем ли мы читать по-настоящему. Друзья, кто размышлял о том, умеет ли, что такое уметь читать? Пожалуйста. Что такое уметь читать? Понимать, что человек прочитал. Понимать. Правильно, уметь читать – это понимать, так, да? Вникать. Какие еще синонимы мы можем сказать? Ну, или синоним, или глаголы, которые оттеняют это же слово. Вот уметь читать. Вот ребенок умеет читать. Как мы узнаем, умеет он читать или нет? Как мы узнаем? Он должен прочитать. Дальше что? Понять, а потом пересказать. Вот тогда мы делаем вывод, что он умеет читать. Прочитать, понять. И понять еще и как? Правильно понять, да? Вот. А потом он должен пересказать. Вот мы делаем, что он умеет читать. Друзья, вот давайте очень коротко, я сейчас следующий слайд покажу. Вот мы все мы умеем читать с вами или нет? Кто не умеет читать в этом зале? Вот маленькие детки не умеют читать. А не считая вот этого ряда, все умеют читать, да? Ты умеешь читать? Сможешь прочитать следующий текст, который я покажу? Пожалуйста. Ну, ты же умеешь читать? А, тогда мы уточняем, что мы все умеем читать, но только на русском, да? Но нет, на английском. Друзья, посмотрите, я задал вопрос. Все умеют читать? Да. А оказывается, не все. Никто не умеет читать. Потому что язык другой. То есть мы уточняем, что мы можем читать на русском. Что бы тебе помогло прочитать этот текст?
Слова.
словарь. Ну, хорошо. А если бы этот текст был на русскими буквами написан, лучше было бы? Лучше. Кстати, здесь по-китайски написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот это по-китайски здесь написано. Вот. Не надо, нет, записывать не надо, это мы так до утра будем сидеть. Хорошо, если бы на русском, вернее, русскими буквами было бы понятнее, да? Пожалуйста, следующий текст. Кто сможет прочитать этот текст? Пожалуйста. Не, ну ты прочитать можешь? Почему? Можно прочитать. Бардык, Адамдар, Эз, Беленде, Жана. Можно прочитать? Можно прочитать. А понять? Нет. Друзья, оказывается, и русские буквы, и прочитать можем. Жанна, где Жанна? И мама там, да? Что-то и мама, и Кулунда, по-моему, такая в тиши. Друзья, то есть можно прочитать, потому что по-русски. Но это не русский язык, и поэтому понять мы с вами его не можем, так? Я забыл. Вот, смотрите, друзья, это немножко интересно, но, пожалуйста, сосредоточьте, очень важная мысль. Итак, китайский мы не можем понять, потому что мы не знаем языка, не знаем алфавита. Вот этот язык мы не можем понять, потому что мы знаем алфавит и знаем, как читается. Но мы не различаем слов, мы не знаем слова. Друзья, а теперь более сложное задание. Можем ли мы прочитать русский текст, который мы читаем по-русски? Вот такой вопрос. Что означает слово «безразличный»? Пожалуйста, сестры вот того ряда, что такое слово «безразличный»? А? Равнодушный. Равнодушный. Так, согласны, да? Безразличный, равнодушный. Какие-то синонимы еще можно подобрать слову «безразличный»? А? А пассивный, безучастный, беспечный, равнодушный. Хорошо. Следующая фраза. Это фраза из одной богословской книги. Очень хорошая, кстати. Пожалуйста. Что она означает, эта фраза? Бог воздает за безразличные даяния. Это правильное выражение или нет? Как бы вы, вот, братья, как бы вы и сестры, как бы вы истолковали этот текст? Бог воздает за безразличные даяния. Наказывает за то, что мы делаем равнодушно, да? То есть вот когда мы делаем что-то равнодушно, Бог нас за это наказывает. Воздает за безразличные даяния, так, да? Даяния. Ну вот мы что-то даем, ну или деяние, тут не важно, или что-то действуем, делаем. И вот когда у нас это такое безразличие, Он нас за это наказывает. Правильно поняли текст? Друзья, а теперь я объясню, как он на самом деле автором понимался. По словам «безразличный» автор, который писал в 18 веке, он имел в виду «безразличный» — нет, «невзирающий на лица», то есть нелицемерные, без развлечения тому, кому вы что-то даете. Друзья, откуда в русском языке взялось слово «безразличный» в плане «равнодушный»? Почему «безразличный», то есть «равнодушный»? Это слово имеет такую этимологию. Когда-то давно люди говорили, вот к нему пришел богатый человек, а потом бедный. Он для них равнодушен, то есть ему все равно. У него одна душа и к тому, и к другому. Равнодушен, одинаков и к тому, и к другому. Он безразличен к лицу того и к лицу другого. Друзья, это было очень хорошее слово, очень нужное, полезное. Когда говорили, этот человек безразличен, он равнодушен, то говорили, что этот человек очень хороший, невзирающий на лица и одинаково расположенный душой ко всем. И поэтому Бог нам воздает за какие даяния? За те, которые мы нелицеприятные даяния. Друзья, вот теперь давайте опять вернемся к китайскому языку. Итак, этот текст мы не можем с вами понять, потому что мы не знаем ни букв, ни языка, иероглифы. Этот текст мы не можем понять, потому что мы знаем буквы, но не знаем языка и слов. А этот текст, друзья, мы не можем понять, потому что мы знаем буквы, знаем язык, знаем все. Но оказывается, мы не знаем, когда это было написано, на каком, ну, как бы нам кажется, что мы знаем, но на самом деле мы не знаем. Понятно, да? Друзья, вы не представляете, какое огромное количество слов в нашем языке изменилось за последние 100 лет. Ну, например, такая цитата из Достоевского. Князь Мышкин говорит: «Я знаю это, наверное». Я знаю это, наверное. Что это означает? Что он знает точно. Но я скажу, вы мне скажете, Денис, ты в следующем году к нам приедешь? Я скажу, наверное, приеду. Что это означает? Неизвестность, неизвестность, да, друзья? Но, посмотрите, слово одно и то же, но оно буквально за 100 лет поменяло значение. Тогда оно означало «наверное», то есть «наверняка», 100%, я знаю это «наверное», или «верно знаю это». Сейчас это означает «я знаю это «наверное», в смысле, ну, «наверное точно». Это вот такое в русском языке очень странное выражение. «Наверное точно», да? Вот. Скорее всего, нет. Друзья, очень много слов изменилось. Вот даже такое слово, но немножко, чтобы нас развеять. Слово «зараза». Вот если девушке сказать «ты зараза», например, да? Она как отреагирует? Не очень хорошо, да? Так, друзья, если бы ты бы сказал в 17 веке, это скромная, застенчивая девушка. Зараза. Такая вот. Друзья, то есть очень много... И посмотрите, какая, друзья, беда. Вот, пожалуйста, эту мысль очень важно понять. Нам кажется, что мы понимаем. Вот когда мы смотрим вот на этот текст, мы знаем, что мы его не понимаем. И нам трудно ошибиться. Друзья, вот если мы на текст смотрим, нам скажут, а что здесь написано? Мы даже предположить с вами не можем. Согласны, да? Для нас это загадка. Мы говорим, мы не знаем, что здесь написано. Нам нужен специалист, который нам объяснит. Когда мы смотрим на этот текст, мы скажем, ну мы можем, в общем-то, догадаться, о чем здесь речь. Посмотрели, посмотрели, так и так прикинули, там про Жанну, про какую-то, да, вот и так, и можем ошибиться. Хотя другой человек скажет, нет, я не понимаю, о чем идет речь. А когда мы смотрим на этот текст, нам кажется, что все понятно, все точно известно. Друзья, очень большие проблемы в догматике, в понимании Священного Писания возникают тогда, когда мы смотрим на текст библейский, и мы-то уверены, что мы его правильно понимаем. Мы уверены, что у нас нет никаких вопросов, что все точно и ясно и понятно. Но на самом деле, друзья, на самом деле, совсем все по-другому. Давайте мы откроем один текст, пожалуйста. Это книга «Екклесиаст», 3 глава, 11 стих. Книга «Екклесиаста», 3 глава, 11 стих. Еще один пример из данной же сферы. Я попрошу прочитать этот текст брата Михаила из Петербурга. Можно попросить? Книга «Екклесиаст», 3 глава, 11 стих. Достаточно, вот до сюда. Все вложил... Нет, ну постой, пожалуйста. Все вложил он прекрасно в свое время и вложил мир в сердце их. Скажи, пожалуйста, что тебе здесь непонятно? Все понятно? Все понятно. Братья, кому здесь что-то непонятно в этом тексте? Все понятно. Хорошо, истолкуй его. Что означает «вложил мир в сердце их»? Мирным. Вот, Михаил, вот ты сидишь, а вот здесь стоит брат, который проповедует. Скажешь ли ты аминь на его проповедь? Он проповедует так. Братья и сестры, я прочитаю текст, ну, прочитывай текст. Когда Бог сотворил Адама и Еву, у них было все мирно. Они имели мир друг с другом, имели мир с Богом, имели мир с природой. Потом, когда они согрешили, у них... Все это как бы потерялся мир. Каин убил Авеля, с Богом мир прекратился, природа на них стала нападать, кусаться и так далее, да? Вот поэтому Бог все сделал прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Сказал бы ты аминь на такую проповедь? Не, ну хорошая проповедь или нет? Хорошая, ну сказал бы аминь. А? Ну то есть хорошая проповедь, ничего еретического брать не несет. Братья, все, спасибо, Михаил, извини, что я тебе так это... Но теперь интересно вот что. Теперь мы открываем с вами оригинальный текст, или еврейский текст, или английский перевод сейчас, или любой другой язык, где слово «мир» имеется... Вот у нас слово «мир» сколько значений имеет? Почему одно? Смотри, «мир» в смысле «мы с тобой мир», «мир» в смысле «природа», «мир». Есть еще «мир» какой-нибудь? Еще есть мир, в смысле мир греховный и мир Божий. Там, да? Есть три значения слова «мир». Какое значение здесь имеется по слову «мир»? Откуда ты знаешь? Смотрел в оригинале. Посмотрите, когда мы прочитали текст, из трех значений мы автоматически выбрали значение какое? Мир в смысле дружбы, да? Или мир все спокойствие. Но ведь мир означает, три значения имеет. Почему мы уверены, что здесь имеется мир в смысле спокойствия, мирные отношения? Если посмотреть оригинальный текст или посмотреть другие переводы, окажется, что здесь слово «мир» имеет значение вечности или мироздания, вселенной. И тогда получается так. «Все садил он прекрасно в свое время и вложил вселенную в сердце их». Вот удивительно, да? Меняется смысл или нет, друзья? Ну вот это уже, вот как раз в этом-то и суть, что когда мы начинаем правильно читать Библию, мы начинаем думать, а как же это теперь объяснить? Потому что когда мы читаем неправильно Библию, нам ничего объяснять не надо, нам все понятно. Все ясно и понятно. Так, я хочу детей спросить. Дети, вы поняли, что я сейчас про мир сказал? Девочки, а вам было понятно? Сестры, там вам тоже было понятно, да? Друзья, про мир мы немножко потом поистолковываем. Сейчас моя основная мысль была показать, что оказывается, читая русский текст, читая известные нам слова, мы можем неправильно их понимать. Вот оказывается, что стоит у нас на пути к правильному истолкованию или к правильному пониманию Священного Писания. Это очень такой важный такой барьер, о котором нам надо всегда понимать. Еще раз эту мысль озвучу. Друзья, когда мы читаем на незнакомом нам языке, мы понимаем, что для нас этот язык незнакомый или малознакомый, и нам нужно уточнить. Друзья, мне приходится по работе моей часто переводить с английского языка тексты. И английский язык, в общем, я знаю неплохо. В смысле, говорю плохо, а читаю, понимаю хорошо. Когда речь идет или когда читаю, понимаю хорошо. И вот бывает, я перевожу, и вдруг в переводе я сталкиваюсь с какой-то, ну, такой необычной мыслью, настолько странной мыслью, что, ну, такая мысль просто не может быть на свете существовать. Друзья, какое первое у меня возникает сомнение? Я неправильно перевел, согласны? Да? Я начинаю уточнять. Потом одному американскому своему знакомому спрашиваю, он говорит, да, Денис, это же просто пословица, не обращай внимания. А, вот, это пословица, все, понял. Друзья, то есть я сомневаюсь в своих способностях к пониманию текста. Но когда мы читаем Библию, у нас этого сомнений нету. Мы уверены, что мы правильно понимаем Библию. И он правильно, и он правильно, и он правильно. И все правильно понимают. Вы знаете, есть такой Папа Римский. Слышали о Папе Римском? Вот в католицизме есть такое понятие, называется экс-кафедра. То есть, когда Папа Римский выходит за кафедру, он автоматически становится провозвестником правды. Все, что он скажет, истина. Он сходит с кафедры, он может ошибаться, он обычный человек. Когда он заходит за кафедру, Бог его наполняет благодатью, по их пониманию, и все, что он говорит, это истина. Поэтому даже Папа Римский может менять догматы церкви, может говорить, что Священное Писание вот так и вот так надо правильно понимать, потому что Бог через него действует, так понимают католики. И вы знаете, один католик, он написал, мне очень понравилось, он говорит, у нас у католиков один Папа Римский, а вот, говорит, во многих протестантских церквах каждый Папа Римский. Друзья, это очень верно. Встает брат и говорит, а я знаю, вот так в Библии написано. Другой говорит, и я знаю, вот так в Библии написано. И у них противоречивые мнения. И они доказывают, что вот только я правильно понимаю Священное Писание. Друзья, вот мы должны понимать с вами, вот этот примером я хотел показать, чтобы нам с вами наполниться смирением. Когда мы с вами подходим к живому, святому Слову Божьему, мы должны быть в таком смирении, что мы можем неправильно его понять. Мы должны много раз его как бы поизучать, переспросить. Вот правильно ли я мысль твою понял? Господи, а правильно ты вот это говоришь, да? Чтобы нам не вложить в слова Божии своих собственных слов. Как мы это сделали, да? Бог воздает за безразличное даяние, а мы истолковали вообще в другую сторону, в противоположную, да? Прошу. Вот. Таким образом, друзья, вот этот момент я хотел бы очень сильно отметить. Итак, друзья, уметь читать – это правильно понять смысл текста. Мысль, заложенную в текст автором. Уметь читать – это правильно понять смысл текста, мысль, заложенную в текст автором. У меня есть один хороший друг. Он верующий член церкви, глухонемой. Его зовут Саша. К сожалению, мы с ним давно не виделись, он уехал в другой город. Но я бы хотел очень сильно его увидеть. А когда он уверовал, это было в Тольятти, он был неверующим человеком, он уверовал и несколько месяцев прожил у меня в доме. И однажды его спрашиваю, говорю, Саша, скажи, пожалуйста, от какого греха тебе тяжелее всего было отказаться в своей жизни после уверования? Братья и сестры, и он ответил, от какого греха ему тяжелее было отказаться. Это удивительно. Он сказал, мне тяжелее всего было отказаться от телевизора. Я говорю, Саш, какой телевизор? Ты же глухонемой. Он говорит, Говорит, мы смотрим телевизор гораздо интереснее, чем вы. Я говорю, почему? Он говорит, вот как, говорит, говорящий человек смотрит кино. Вот экран телевизора, показывается комната, в комнате сидит человек, например, женщина, заходит, например, другая женщина. И та женщина говорит этой женщине что-нибудь. И вы слышите, что они говорят, и вы понимаете, о чем они говорят, и все, и нормально. И вы знаете, что это злая женщина, а это добрая женщина. Но мы-то не знаем, что они говорят. И поэтому нам приходится выдумывать, что они говорят. Поэтому у меня сегодня плохое настроение. Это будет женщина злой, а это хороший. И все события развиваются. И, говорит, я сам себе режиссер. Я, говорит, смотрю, и у меня, говорит, один и тот же фильм. Сегодня это показывает. Завтра этот же фильм посмотрю, у меня другой. Я, говорит, могу по 15 раз, по, говорит, по 50 раз один фильм смотреть, говорит. И у меня все время разный сюжет, говорит. А? Друзья, вот так же мы с вами иногда читаем Библию. Вот точно так же. Вот прочитали Библию, вот это поняли. В другой раз прочитали, противоположно что-то поняли. Поэтому, друзья, мы иногда наполняем текст своими мыслями. Вот как глухонемые смотрят телевизор. Друзья, задача наша понять то, что в нее автор заложил. Вот Дух Святой, Бог сказал, и наша задача это понять, что Он имел в виду. Друзья, иногда эта задача очень сложная, трудная. На протяжении всей этой недели, друзья, вот и завтра, и послезавтра, если Бог даст нам милости, мы будем с вами простые способы смотреть, простые способы. Не будем усложнять, не будем очень каких-то заумных таких теорий выводить. Как нам избежать ошибок при понимании текста? Так, ну это мы уже посмотрели, да? Екклесиаст 3.11. Друзья, какие препятствия стоят у читателя на пути к правильному пониманию текста? Первое. Неверное знание языка. Об этом мы с вами уже поговорили, да? Вот неверное знание языка – это те примеры, которые я привел, когда мы не знаем языка. Хотите, приведу вам очень интересный пример из Священного Писания. Кто из вас размышлял или задавал братьям вопросы, что означают слова «где труп, там соберутся и орлы»? Есть такое, да? Ну, к чему выводу пришли? Только труп. Кто такой труп? Один брат говорит, труп – это церковь. Я говорю, да что, образумься, как труп – церковь? А, труп – это Израиль. Труп это, ну, масса вариантов. Орлы кто такие? Кто такие орлы? И где они соберутся? И так далее. Друзья, знаете, сколько, я же на курсах часто бываю, сколько я диспутов среди братьев слышал о том, что где труп, там соберутся орлы. Хорошо, друзья, я вам приведу другой пример теперь из нашей жизни. Один человек другому говорит, шило в мешке не утаишь. А? Что он сказал? Вот один человек говорит, слушай, а как мы узнаем, есть там этот человек или нет? А другой говорит, да, шило в мешке не утаишь. Кто может перевести его речь, пожалуйста? Ну, нет, вот перевод, что он сказал? Другими словами. Все равно найдем. Нет, просто другими словами, очень просто. Ну, вы как-то все говорите сложно, просто. Вылезет, откроется. Шило в мешке. Друзья, можно ли, вот представьте, вот мы с вами услышали разговор, один говорит, слушай, а как мы найдем этого человека? А другой говорит, шило в мешке не утаишь. И мы рассуждаем. Так, что такое шило? А что такое мешок? А какого цвета мешок? А? Да, плотность мешка, объем мешка. Друзья, надо об этом рассуждать или нет? Нет. Друзья, фраза «шило в мешке не утаишь» для любого русского человека понятно означает фразу «откроется», «не спрячется». Он говорит, как мы найдем этого человека? А друг говорит, да, увидим, придем и увидим, да? Шило в мешке не утаишь. Друзья, вот фраза «где труп, там соберутся и орлы» это та же самая фраза «шило в мешке не утаишь», только на еврейском языке. Когда Христос спрашивает, вернее, ученики спрашивают Христа, «Господи, а как все это будет?» А он им говорит, «шило в мешке не утаишь». То есть он им сказал пословицу, там видно будет, увидите, Ничего не спрячется. Где труп, там соберутся орлы. Вот и все. Друзья, мы с вами, не зная языка, не зная пословиц языка, не зная как бы употребления языка, мы с вами допускаем ошибку, начинаем толковать там, где, в общем, толковать и не надо. Опять-таки, у нас в церкви было много глухонемых, и один брат глухонемый, очень хороший брат, вот, он спрашивает пресвитера церкви, мы сидим за столом, он его спрашивает: скажите, пожалуйста, ты свою машину починил? Он говорит: починил. Ну и как? И наш пресвитер отвечает: работает как часы. А он говорит: что, тикает, что ли? Друзья, почему он неправильно его понял? Вот почему? Неверное знание языка. Казалось бы, все слова известные, все слова знакомые, а смысл понимается неправильно. Неверное знание языка. Кстати, шпионов в Америке одно время вычисляли, ну не то что, вычисляли потому, что они неправильно употребляли или не понимали, точнее, вот этих выражений и пословиц. То есть можно английский выучить, а вот все тонкости использования языка попробуй еще выучи. И иногда бывало так, что он попадался на том, что он просто неправильно использовал или принимал какую-то пословицу. Шабалет, да? Да, шабалет. Да. Но бывает, к сожалению, так, что орлы это правы, которые клюют. Вот. Не лечат, а клюют. Но вы знаете, сестра, здесь можно как сказать? Вот это выражение, где труп там соберутся орлы, можно применить к греху. Если у человека грех, он скроется потом или не скроется? Вскроется. Где труп, там соберутся орлы. То есть увидит. То есть это выражение можно применять к разным предметам. Это просто обычная пословица. Дальше, друзья. Незнание исторического фона. Незнание исторического фона. То есть незнание реалий жизни. Незнание... А, кстати, братья и сестры, можно немножко переведем обратно на неверное знание языка? Вот даже вот мы с вами верующие все... А пришел человек неверующий. У нас отличается язык или нет? Как вы считаете? Вот я вам расскажу, кто-то уже слышал пример про себя. Я был неверующим до 19 лет, до 18 лет. Пришел на собрание первый раз. Собрание проходило в подвале. Мне было страшно, какая-то секта какая-то. Вот, небольшое количество людей поет там что-то. Я так сижу, ну, чтобы еще можно было убежать, если что. Вот, ну раз пришел, второй раз пришел. И на третий раз или на четвертый раз, я не помню точно, встает один брат и говорит: братья и сестры, я хочу помолиться. Здесь одна душа ходила. Друзья, я выросший на фильмах по привидениям, на книжках, что я мог представить? Вот здесь одна душа ходила. Ну, я и представил, что одна душа ходила. Друзья, неверное знание языка, оно большую злую шутку с нами надо делает. Это удивительно, как мы иногда употребляем выражения, которые совершенно, совершенно не понимают другие люди, кроме нас. Совершенно. Еще один пример, просто уже боюсь, что время, но еще один пример. Я его привожу на курсах апологетики. Есть такая секта, называется мунисты. У них основатель Мун. И однажды православный священник встречался с представителем мунистов. И православный священник спрашивает муниста: скажите, пожалуйста, как вы относитесь к православной церкви? А мунист говорит: для нас вы как старший брат. Он говорит: ну хорошо. Ну расстались они. И я так вижу картину дальше. Православный человек пришел домой к себе, его спрашивают: ну как мунист? Ой, еретик, конечно. Но к нам относится хорошо, как к старшим братам. Вот. А вы знаете, что дело в том, что у мунистов слово «старший брат» означает «каин», «убийца». То есть, когда, например, один другому что-то говорит, он говорит: да ты как старший брат, то есть как убийца. Ну, посмотрите, Каин убил Авеля, старший брат. Исав с Иаковом, да? Потом старший брат блудного сына не хотел принимать. Для них старший брат – это чрезвычайно сильное оскорбление. А для нас старший брат – это старший брат. Это старший брат. Авторитет. Друзья, посмотрите, вот несогласованность в языке. Вот Библия, она была переведена на русский язык больше 100 лет назад. А написано 2000 лет назад, сколько в ней тех элементов, которые мы с вами просто не знаем. Из-за того, что у нас язык похож, но отличается. Поэтому, друзья, нам очень надо быть внимательны, когда читаем. Не забывать заглядывать в словари, в другие переводы, в параллельные места, чтобы уточнить одно и то же слово, что оно означает. Второе. Незнание исторического фона. Давайте мы с вами приведем пример. Евангелие от Луки, 15 глава, 8 стих. Пожалуйста, Евангелие от Луки, 15:8. Кто открыл, пожалуйста, можете прочитать. Хорошо. Братья и сестры, вот какая женщина потеряла драхму и начала, зажгла свечу и начала мести комнату, пока не найдет. Вот один брат проповедует. Вот реальная история. Он говорит: братья и сестры, я хочу проповедовать о том, как в нашей жизни нужно иметь чистоту в доме. И вообще чистоту. Вот если бы, например, вот этот листочек, ну, потом я этот пример тоже проверил. Если листочек упадет на плитку, долго ли нам надо его искать или нет? Вот он же лежит. Кто-то зайдет и скажет: а что у вас листочек лежит? Друзья, почему эта женщина не нашла драхму? Почему? Потому что ей было грязно. Ей пришлось сначала все вымести, убраться, чистоту навести и потом найти драхму. Друзья, она все это бы избежала, если бы не было в комнате чисто. Хорошая проповедь или нет? А? Друзья, ну она может быть... Нет, то, что она ни о чем, это ладно. Друзья, смысл в том, что у этой женщины не было грязно дома. Не было грязно. Дело в том, что она почему начала мести-то? Не потому, что у нее ссор там валялся, а потому, что тогда не было линолеумов, карпетов или как там, ковролинов, плитки. Тогда, чтобы было чисто в доме, в бедных домах, насыпали солому. Вот чтобы чисто было, насыпали свежую солому. И все. Вот это был пол такой. И поэтому, конечно, ей надо было солому-то смести, чтобы драхму найти. Но это не говорит о том, что она была грязнуля и еще что-нибудь такое. Друзья, вот незнание исторического фона у нас очень часто вызывает, ну, неправильное толкование. Ну, тоже реальный случай, братья и сестры. Вы будете смеяться, но это реальный случай. Один брат говорит: плач в раме слышен. Он говорит: вот она сидит, говорит, в окне и плачет. Плачет. В раме. В оконной. Друзья, мы потом ему говорим: ну ты посмотри на карту. Рама, она больше, чем ты думаешь. Друзья, незнание исторического фона. Мы с вами живем через 2000 лет. Изменилось все. Изменилось... Друзья, еще один пример. Еще один пример. Но это не из Библии. Речь идет про короля Фридриха. Когда он вел в Пруссию... Ну, когда Пруссия вела войну с Россией, по-моему. Это в одной книге написано. Друзья, вот... Какая у вас первая мысль возникнет после того, как я скажу эту фразу, которую сейчас скажу? Такая же мысль у меня возникла. Написано: король, когда прогуливался около озера, получил сообщение от своего военачальника. СМС, да? Друзья, вот первая мысль — СМС. И я представляю короля, который залазит в карман, достает, да? Друзья, а было совсем не так. Гонец прискакал, прислал ему бумагу, он получил сообщение. Друзья, вот у нас... Все изменилось. У нас изменилось, как мы общаемся. У нас изменилось, как мы живем, как мы зарабатываем деньги, как мы воспитываем детей. Братья и сестры, у нас с вами изменилось все. И теперь, читая Библию, мы невольно пытаемся понимать ее так, как мы с вами сейчас живем. Один брат мне говорит, ну, это длинная история, я потом, может быть, расскажу ее, тоже касается вот исторического фона. Вы напомните. Это касается... Ну хорошо, это один брат говорит: Денис, как ты понимаешь текст, что отец властен не выдавать свою, ну, дочь замуж? Я говорю: так и понимаю. Если он считает, что не надо дочери замуж, значит, не надо. Он говорит: это не может быть такое. Я говорю: почему? Он говорит: ну как ты можешь себе представить? Отец запрещает, вот ты своей дочери можешь запретить? И я не могу. Да это вообще-то тирания какая-то. Как это понять так? Друзья, вот на наших реальных условиях мы не можем это понять. Как отец может запретить дочери замуж выходить? А в то время это было легко и свободно. И ничего особенного не было. Друзья, совершенно разное понимание. Разные аспекты. Вот исторический фон, он нам дает ключ. Друзья, поэтому нам, когда мы хотим правильно понимать Библию, нам надо, во-первых, это как немножко представить себя на их месте. Это раз. Во-вторых, неплохо, если бы мы ознакомились с какой-то... Ну, вот, например, даже читаем послание Павла. Представили карту, где это все приходило, города. Нам в этом могут помочь справочники, какие-то энциклопедии, чтобы нам немножко перенестись мысленно в то время и представить, как все это было. Друзья, и что еще мы говорили? Предвзятое понимание. Вы опять детей спрашиваете. Наверное, для детей это новое слово. Сережа. Нет, ты не Сережа, ты Георгий, да? Ну, ты, наверное, точно не знаешь, что такое предвзятое понимание. Не знаешь? Или у меня предвзятое понимание, что ты не понимаешь? Что такое предвзятое понимание? Братья и сестры, что такое предвзятое понимание? Вот слово предвзятое что означает? Не только не совсем верно, не совсем. А? Тоже не до конца. Предвзятое означает, у меня заранее есть определенное мнение. Вот заранее есть. То есть еще вопрос не рассмотрелся, еще мысль не до конца выражена, а я уже знаю, что он имел в виду и как он относился. Вот яркий пример предвзятого понимания. У нас в институте был этот молодой человек, который не знал, как зовут его профессора. Он был круглый двоечник, да? И вот у нас экзамен такой, ну, у него родители были богатые, он там проплачивал, и в конце концов до пятого курса дотянулся. И вот государственный экзамен. Сидят примерно 10 человек профессоров, причем 5 из них, которые вели у нас предмет, они нас лично знают, а 5, которые с другого факультета, наверное, нас не знают, для того, чтобы было объективно. Вот мы заходим и так далее, и так далее. А он последний. Он даже не хотел заходить, он говорит, я не сдам, я не пойду в аудиторию. Мы открыли дверь, затолкнули его. И когда он зашел, кстати, его тоже Денис зовут, но это не я. Вот, когда он зашел, один из тех профессоров, который его знает хорошо, с таким юмором говорит, а это наш отличник пришел. А тот один из тех, который его не знает, не уловил иронию и уже заранее 5 поставил в ведомости. Друзья, и вот эта 5, она свела вот остальные двойки на тройку, понимаете? Друзья, вот предвзятость. То есть это отличник, все, значит 5. Друзья, иногда у нас бывает предвзятое отношение к человеку. Мы знаем, что этот человек всегда обманывает. Или этот человек всегда... Вот мы вообще мы любим вешать ярлыки, заметили, да? Вот повесили ярлык, и все. И он по жизни, этот на человеке, этот ярлычок висит. И мы уже к этому человеку предвзято относимся. Если он что-то сказал, обязательно с хитринкой сказал. И мы уже нет возможности как бы этому человеку исправиться. Друзья, вот так же мы и читаем Библию часто. У нас есть предвзятое понимание. Я вот приведу такой пример, который я сделал, эксперимент, который я провел в нашей церкви, в Ейской. Я говорю, братья и сестры, я вам расскажу один рассказ, библейский рассказ. Вы слушайте внимательно. Вот, мальчики, слушайте внимательно, я вам вопрос задам, потому что взрослый ответит хорошо, а вы можете не ответить. Я расскажу вам один рассказ. Этот рассказ, этот случай случился в Ветхом Завете. У Ноя было 3 сына. И однажды Бог ему сказал, Ной, тебе надо построить ковчег, потому что будет потоп, и надо тебе построить ковчег. Ной позвал сыновей своих, и они вместе с сыновьями начали строить ковчег. Они строили ковчег больше 100 лет. А соседи смеялись на ними и говорили, Ной, ну когда ты где-то видел дождь, дождя нету, и нету озера, и моря нету. Зачем тебе ковчег? Они смеялись над сыновьями и над папой смеялись над Ноем. Но они все-таки строили, потому что Бог повелел. И когда они в конце концов построили этот ковчег, тогда они зашли в него, в этот ковчег, а дождя все-таки еще не было. И они сидели там 7 дней. Соседи проходили мимо и говорили, Ной, ну что ты сидишь в этом ковчеге 7 дней? Выходи, нету дождя никакого. Ты, все твои пророчества не сбылись. Она говорит, нет, я буду сидеть в ковчеге, потому что Бог так сказал. А через 7 дней Бог закрыл двери ковчега и полилась вода. И тогда люди стали понимать, что дело плохо. Бежали к ковчегу, стучались, говорили, Ной, открой, пожалуйста. Она говорит, я не могу открыть, потому что Бог затворил. И люди карабкались на ковчег, залазили наверх и тонули. И в конце концов все потонули. А Ной со своим семейством спасся. Хорошая история? Вопрос, что в этой истории написано в Библии, а что нет? Люди карабкались, написано или нет? Нет, хорошо, еще. Что проходили мимо, говорили, не написано. Что сыновья строили, не написано. Что 7 дней там сидели, не написано? Не написано, друзья. Соседи, друзья, вот знаете, я в церкви провел эксперимент, я скажу, что из... Ну, я сейчас на экспромт вам сказал, а там я сделал прям конкретно листочек, и у меня там было 10 или 15, я не помню, 15, по-моему, таких вот добавлений человеческих. Друзья, 10 нашли, 5 не нашли. То есть вот одна сестра мне говорит, Денис, вот недавно встретился с православным, а он мне говорит, и сестра говорит, я его спрашиваю, почему вы называете отцом своим... Ну, батюшек, когда написано в Библии, что нельзя на отцом называть никого, кроме родного отца. А он мне говорит, ну, в Библии, ну, в общем так. Я говорю, сестра, в Библии не написано, что кроме родного отца. Вы знаете, у нее глаза раскрылись. Как не написано? Написано не называть никого, кроме родного отца. Я говорю, где написано? Да точно написано, еще пресвитер говорит, это написано, говорит. Я говорю, давайте так сделаем, чтобы не спорить, вы найдите. Друзья, я пришел к ней на следующий день. Ну, или там через несколько дней, не помню. Она говорит, я все перерыла. Нету. Ну, было же. Друзья, вот предвзятое понимание. А оказалось, как было дело. Я стал выяснять, было так. Она, когда была еще юной, в подростковом возрасте, и она спросила вопрос, почему мы называем своего родного отца отцом, хотя в Библии написано никого не называть отцом. А ей кто сказал? Никого, кроме родного отца. У меня отложилось это в памяти, друзья. Она много раз читала Библию, и всегда, когда она читала «не называть никого, кроме отца», ей мозг добавлял «кроме родного отца». Вот так вот было. Друзья, ей уже сейчас 40 лет, а она все уверена была, что «кроме родного отца». Предвзятое понимание. Друзья, вот наше предвзятое понимание – это понимание, которое сформировалось у нас, может быть, с детства, может быть, потому что мы так воспитаны, может быть, потому что так в какой-то детской Библии написано, или еще что-то. Или вот вопрос, сколько было волхвов, когда пришли к Иисусу Христу? Но зато в детской Библии нарисовано, сколько их было. Три, нарисовано три, значит три. Друзья, вот очень важно, чтобы мы понимали, что написано в Библии, а что мы домышляем. Я совершенно не против, чтобы в Библии нарисовали три. В Библии в детской не могли написать, ну там, три, потом знак вопрос, например, да? То есть три нарисовали или два, а? По числу подарков, да, каждый волх принес потом. Ну хорошо. Друзья, но тем не менее в Библии этого не написано. Вот, да. Да. Предвзятость ли это или нет, да?
Да.
Хорошо, я объясню. Друзья, вот смотрите. Вот немножко это не нашу тему, но я объясню это, считаю, очень важным. Как мы вообще, вот я для себя это правило вывел, в церкви учу, и хочу, чтобы вы это тоже, ну, может быть, приняли бы. Смотрите, мы можем о человеке сказать какой-то факт. Например, этот человек весь год учился на одни двойки. Это факт. Вот зачетка, вот двойки-тройки. Это факт. Второе выражение. Этот человек лентяй. Это факт или нет? Друзья, вот это не факт уже. Друзья, то есть мы можем сказать какой-то вот, и мы можем сказать, этот человек меня обманул, это факт. Или он обманщик. Это уже другое немножко. То есть мы должны опасаться говорить обобщенно. То есть вот он всегда такой. Или он никогда не исправится. Матеря так любит детям говорить, да ты вечно меня, например, там еще, например, да, или ты всегда такой, друзья, вот этого надо воздерживаться в нашей жизни. Мы можем констатировать какой-то факт, вот так было, или этот человек такой, например, он часто опаздывает, это факт, он обязательно сегодня опоздает, не факт. Друзья, вот это надо научиться этому. В данном случае, я, честно говоря, не очень знаю, как расценить этот текст, потому что критяне всегда лжецы, звери, злые, утробы, ленивые. И потом сказать, что свидетельство это справедливо. А сказал это тоже критянин, который тоже лжец. И значит, он обманул, получается, что они всегда лжецы. Значит, они правдивые. Друзья, я думаю, что это некоторая ирония со стороны Павла. Некоторая ирония. Потому что, ну, я не готов сказать, но думаю, что это некоторая ирония. Потому что Павел допускал иронию иногда в своей, как бы, ну, в речи своей. В Коринфянах, например, он допускал. Я не думаю, что Павел предвзято относился к другим людям. Когда, например, про Александра Медника говорит, Александр Медник много сделал мне зла. Это констатация факта. Он сделал зло. Он вот очень, Павел очень аккуратно выражал свои, ну, как бы, осуждения по отношению к другим людям. А здесь, ну, просто, наверное, поэтическая какая-то такая форма мысли, я не знаю. До конца не могу на ваш вопрос ответить, но думаю, что здесь...
Просто предвзятое мнение обо всем, на него не сможем.
Не сможем, потому что мы люди субъективные. Да. Конечно, да. Просто надо уменьшать это. То есть предвзятость, она нам свойственна. Это наша составляющая. Но мы должны с ней бороться. Вот, про Аполлоса это у нас еще будет. Братья и сестры, у нас сегодня чуть попозже начали. Скажите, пожалуйста, во сколько вы не закидаете меня камнями, чтобы это можно закончить? Как, знаете, в одну церковь приехал один брат и говорит, до скольки я могу проповедовать? Это в Америке было. А они говорят, проповедуй до скольки хочешь, но в 7 часов здесь никого не будет. То есть, минут 15 еще есть у нас время? Минут 15, хорошо? Ну, мы до 9 договорились вообще, да? Хорошо, давайте так. Предвзятое понимание. Друзья, исторический фон мы с вами посмотрели, теперь давайте посмотрим предвзятое понимание. Первое послание Коринфянам 16:12. Первое послание Коринфянам 16:12. Пожалуйста, откройте. Вот, хорошо, братья, а что до брата Аполлоса, то я очень просил его прийти с братьями к вам. Но он сказал, что он никак не хотел идти ныне, а сказал, что когда придет, когда ему будет угодно. Братья, Вопросы, сестры. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к брату Аполлосу?
Отрицательное.
Ну, отрицательное, да? Согласитесь, что отрицательное отношение, да?
Сам брат просит.
А он не идет. Вот отрицательное отношение, друзья. А почему у нас такое отрицательное к ним отношение? Потому что... Да, что вот, друзья, я всегда выступаю адвокатом Аполлоса, всегда его защищаю. У меня даже есть такая статья, называется «Защита Аполлоса». Друзья, если мы посмотрим с вами контекст послания к Коринфянам, мы с вами увидим, что Аполлос поступил очень правильно и хорошо, что не пошел. Очень хорошо. Вот давайте представим ситуацию. Я пресвитер церкви, ейской. И вдруг ко мне в церковь приезжает брат, ярчайший проповедник, красноречивый. Я уже своим пропинями всем поднадоел там порядком в этом ейске. Уже меня так особо так и не хотят слушать. И тут приезжает брат, который такую проповедь сказал. И так завлек людей. И он уезжает, а люди говорят, вот это да, вот это сила. А ты? Непонятно что. И вот в церкви образуются коалиции. Один говорит, я Павлов, то есть за меня стоит, я Денисов. Да? А другие говорят, а я вот Аполлосов, а он лучше. И вот они идут, такие вот движения. И теперь, друзья, сторонники Павла их намного меньше, чем сторонников Аполлоса, намного меньше. Это мы по истории знаем, по контексту Священного Писания. Они спорят, они разногласят такое, и аполлосовцы берут значение. А Павел защищает себя, свое апостолство защищает. Я апостол, я же вас привел к Богу. И Павел понимает, что он, вот как бы разделение в этой церкви, не то, что Аполлоса они хотят, или не то, что они Павла хотят, это все мелочь, ему все равно, он не за свой авторитет переживает, а он переживает, что церковь разделяется, что это не Божье, это плохо. И он хочет исправить ситуацию, он говорит, я и Аполлос, мы никто и ничто, я и Аполлос, мы только слуги Христовы. В греческом языке написано рабы на галерах, или на триаремах, точнее, это галера, другой человек, на триаремах, да, рабы. Друзья, и так далее. Триарема – такая большая лодка, и нижняя палуба, там рабы сидели вот с такими, вот рабы на триаремах. И вот он так всячески старается, а они говорят, позови Аполлоса к нам в церковь, позови, пусть приедет. Друзья, если бы Аполлос приехал, что бы было? Вот лучше бы ситуация сложилась или нет? Да нет, конечно. И Павел, вот смотрите, какая ситуация у Павла. Его просят пригласить Аполлоса. Но он не хочет, чтобы Аполлос приезжал. Потому что он приедет, станет ситуация хуже. Не потому что Аполлос его хуже сделает, а потому что подпитка вот этих разделений опять пойдет. Но отказать, скажет, я не буду Аполлоса приглашать. Ему скажут, Павел, ты тиран, не приглашаешь. Сказать, Аполлос, я тебя приглашу, но ты откажись. Тоже не пойдет, да? Вот что делать? И у Павла единственная надежда. Я тебя приглашу, Аполлос, так внутри он думает, ну, пожалуйста, не приезжай. И он говорит, братьям, церковь, братья, Аполлоса я просил, но он не хотел. Друзья, Аполлос, я понимаю так, он вовремя понял ситуацию, он был мудрый человек, он понял, что не надо никуда ехать, он это понял. Друзья, я в таких ситуациях был, я был, когда я знал, что надо отказаться, когда тебе предлагают. Вы в таких ситуациях были? Ну, например, вот реальная ситуация, друзья. Я с одним человеком, ну, например, брат или там, и вдруг встречаю человека, друга, которого я не видел много лет. Мы с ним соскучились со всех сил. И он говорит, Денис, пошли ко мне. И он хочет со мной такое общение разделить, все. А рядом со мной брат стоит. Ну, как его не пригласить? И он говорит, и вы, конечно, пойдемте. Но что он хочет? Чтобы он не пошел. И, друзья, этот брат будет очень умно скажет, спасибо, но я не могу, у меня дела. Это, друзья, будет мудро, потому что он понимает, что не надо ему идти, он там будет лишним. Друзья, иногда бывает, что надо отказаться. И в этом мудрость. Друзья, сколько я проповедей слышал про Аполлоса, что это человек нехороший, своевольный. Друзья, я считаю, что человек был очень умный, мудрый, богобоязненный. Друзья, кроме вот этого доказательства, которое я сейчас привел, вот этого такого умозаключения, я могу еще и другие привести доказательства, касающиеся того, что Аполлос очень много потрудился для Бога, касающиеся того, что апостол Павел никогда про своих сотрудников плохо не писал. Даже про Димаса он написал очень коротко и не совсем понятно. Друзья, апостол Павел был человеком очень аккуратным, и я не думаю, что в Коринфской церкви он Аполлоса было бы... И в этом же послании к Коринфянам он Аполлоса возвеличивает, он говорит, я насадил, а Аполлос поливал. Мы делали одно и то же дело. Друзья, хотя посмотрите, апостол Павел 3 года трудился в Коринфе. Апостол Павел день и ночь, а Аполлос пришел и просто попроповедовал. разный труд или нет? Конечно, разный. Апостол Павел очень много потрудился, а Аполлос чуть-чуть. Но когда Павел оценивает свой труд, он говорит, мы делали одно и то же. Я насадил, Аполлос поливал, это было одинаково. Друзья, он возвышает Аполлоса. Он никак не мог возвышать Аполлоса в первой главе или во второй и унижать его в последней, в 15 или в 16, да? В 16. Не мог он этого делать. Друзья, это предвзятое отношение к Аполлосу. Предвзятое. Поэтому вот очень часто бывают такие у нас отношения, когда мы читаем что-то, видим и делаем поспешный вывод, а потом еще и выносим в народ. Поэтому, друзья, предвзятость – это третья причина, по которой мы часто неправильно понимаем текст. Ну, второй здесь пример. Где сказано «венчает не к началу, а конец»? Где сказано? Какой? Она вызвана нашим воспитанием. Ну, опыт жизни, да, конечно, но и все-таки большое дело воспитания зависит. Например, я пришел в церковь, и в церкви услышал проповедь отрицательную про Аполлоса. У меня уже сложилось о нем мнение. Вот это такой элемент воспитания, я уже услышал о нем, да.
А если это как вроде есть, написано, как ее, можно ли передавать, или все-таки ее передавать
никому? Не, я, друзья, кстати, вот еще один аспект такой, знаете, вот я очень сильно переживаю всегда, когда преподаю вот этот курс, очень переживаю. Дело в том, что есть проповеди прекраснейшие. Есть очень хорошие братья, ну как вот брат сказал, столпы церкви, которые, например, могли сказать проповедь, например, против Аполлоса. И кто-то скажет, а вот Денис говорил так, а вот он сказал так. Друзья, моя задача не кого-то здесь сейчас выискать кого-то ошибки. Бывает, знаете как, бывает проповедь, сказанная даже не догматически неверно. Бывают такие какие-то ошибки даже допускает человек, ну, по своему незнанию, может быть, по богословской определенной такой вот, ну, неграмотности, или, может быть, по неусмотру. Он сказал ошибочную проповедь. У меня была масса проповедей, где я ошибался, ну, в каких-то догматических вопросах, но, может, не очень серьезных. И у всех братьев здесь присутствующих это тоже было. Не со зла, не из-за мысли нести какую-то ересь, а просто вот такое было знание. Друзья, ну, проповедь все равно имела силу. Проповедь не имела действия, Бог через нее говорил. И я не сторонник теперь, что нам теперь надо все эти проповеди убирать, говорить, что этот человек там порочит Аполлоса, его слушать не надо. Ни в коем случае. Просто знать для себя, что есть иное видение этого вопроса.
А такая же проповедь может не это. А Марк, когда Павел и Марк взяли собой,
да. Ну да, но о Марке, а потом нужен. Нужен для служения, да, да. Да, это он, послание Тимофея пишет, Марка возьми с собой, бо он мне нужен для служения. Братья, да, но как бы дело в том, что ведь Марк, он жил в истории, то есть у него было какое-то начало, потом продолжение, потом развитие. Возможно, Марк действительно где-то смолодушничал вначале, возможно, а потом исправился. Возможно, Павел переоценил свое мнение. Братья, в любом случае, мы об этом еще будем позже говорить. Будем об этом позже говорить. Это важнейшая мысль. Я сейчас скажу ее сейчас, но мы потом о ней позже тоже будем говорить. Если Бог не дает своей оценки событию или человеку, не дает. Друзья, мы эту оценку должны давать с огромной осторожностью. Понятна мысль? Например, представьте себе, что у нас в Библии нету послания апостола Петра. Нету. Ну так у нас в Библии без послания апостола Петра. То есть в этом послании о Лоте говорится, что Лот праведный. Какое бы у нас отношение было к Лоту, если бы Петр не сказал, что он праведник? И что он мучился, да. Какое бы у нас отношение к Лоту было? Только отрицательное. Жил в Содоме, в Гоморре. Ну, кто-то бы сказал из таких добрых людей, но он же там пытался защитить ангелов. Но его бы сказали, да что ты, посмотри, сколько грехов у него. Друзья, и так далее. Друзья, но ведь кроме апостола Петра, вернее, вот если бы апостола Петра не было, то Бог свою оценку Лоту не дал. Следовательно, мы должны были быть очень осторожны с этой оценкой. А потом оказывается, вот представьте себе, друзья, мы с вами живем в первом веке до нашей эры, в первом веке до Рождества Христова. Вот мы собрались, и мы рассуждаем о Лоте. Лот такой сякой, Лот негодяй, жил в Содоме и Гоморре жил. Вот у нас такое мнение. Потом появляется апостол Петр, который апостол от Бога. И он говорит, Лот был праведным. Лот был человеком, у него душа была праведная, он спасенный, ну так далее, так далее. Как бы нам было стыдно за свои осуждения, просто потому что мы ошиблись, а Петр правильно понимал. Друзья, когда, еще раз, когда Библия не дает оценки, вот такой конкретной оценки, вот это было хорошо, а это было плохо, мы можем давать оценку, можем, но очень-очень аккуратно, переживая о том, не ошиблись ли мы, переживая о том, правильно ли мы говорим то-то или другое, чтобы у нас вот этой предвзятости не было, чтобы мы не несли ее и дальше тоже. Ну хорошо, друзья. А? Ну, вообще всех. Да, а Самсоне? А что о Самсоне? Не, ну, там однозначно Бог его осуждает. Нет, то есть, ну, понимаете, мы же не говорим, что Самсон весь был плохой. Мы говорим, что это наш... Бог конкретно говорит, что Самсон поступил неправильно, вот в случае с Далидой. А потом поступил правильно. То есть, мы же оцениваем события, которые Самсон сделал, он с Далидой поступил неправильно. А последнее правильно. То есть, человек же, он, ну, как бы меняется в течение своей жизни. Он же переосмыслит, переоценивает. А? Оценка всей жизни. Нет, вы понимаете как? Вот, есть люди очень отрицательные, про которых ничего хорошего нельзя сказать. Есть люди очень положительные, про которых ничего плохого нельзя сказать. Но таких людей может быть 2 человека на земле. А в основном всем люди, они то такие, да? То хорошие, то плохие. Вот они такие, все люди на земле. И поэтому, друзья, сказать что-то о Самсоне, что он был хороший человек, сказать, что он плохой человек, это неправильно. У Самсона были периоды, когда он Богу сопротивлялся. Вот и он, хороший был человек или плохой? Смотря с какой стороны. Вот. Ну, с еврейским-то все там так не так однозначно. Ахав, нечестивый царь, а потом смирился. Друзья, то есть, мы не оцениваем всю жизнь, мы оцениваем поступки человека, поступки. Вот этот поступок был хороший или плохой? Это был плохой. А почему он был плохой? Друзья, есть еще один пример предвзятости, но я даже боюсь его говорить. Можно сказать? Пример предвзятости, который я боюсь говорить. Но я его скажу. Вы далеко от нас живете, я думаю, что меня не сильно... Друзья, этот пример предвзятости, я его сейчас приведу и сразу оговорюсь. Я не готов утверждать, что мнение общепринятое неправильно. Я это не готов утверждать. Но я хочу подставить его под сомнение. Что это за пример? Родился маленький мальчик. Родился в стране, где был закон, что всех детей бросать в воду. В Нил. Что это за мальчика его звали? Как? Моисей. Моисей его зовут. Друзья, и вот он, посмотрели на его родителей, увидели, что дитё прекрасно. И 3 месяца он был скрываем в доме отца своего. А потом уже невозможно было его скрывать. И они положили его в корзинку, осмолили эту корзинку, положили в корзинку, накрыли как там аккуратненько, подушечку положили и поставили его в тростник. А Мариам, сестра Моисея, она была постарше, она стояла и смотрела, что будет с Моисеем. А потом вышла женщина, ну, дочь фараона, и взяла его. Вопрос. Аж страшно. Вопрос. Хорошо ли поступили родители Моисея? Друзья, а почему хорошо последний? Дочь фараона взяла. Чего ж хорошего-то? Ну, а дальше Бог из него 40 лет выбивал то, что ему фараон научил. Ну, хорошо, что жив остался. То есть меньшее зло выбрали, ну, как брат Володя сказал, да? Друзья, вот давайте представим себе, что мы с вами вообще ничего не знаем про христианство, про Библию, вообще ничего не знаем. Мы там, ну, грубо говоря, с Марса прилетели. И вот нам дали вот эту историю. Как нам, вот я на этой истории закончусь. Как нам оценить, хорошо поступили они или плохо? Как нам оценить? Откуда ты знаешь, что хорошо? А? Сможем. Верою. Что сделали верою? А вот это как раз и неправильно, сестра. Написано верою. Давайте откроемте послание к Евреям, 11 глава, пожалуйста. Нет, нет. Мы сказали то, что мы пришли, и вот нам дали это событие, вот нам дали. А раньше мы как будто бы о нем не знали. Вот у нас есть Библия, все есть, но мы как бы не имеем собственного мнения, вообще не знаем ничего. И вот у нас как бы непредвзятое такое отношение. Но Библия у нас есть. Послание к Евреям. Откройте, пожалуйста, сестра. Послание к Евреям, 11 глава. Ну, давайте прочитаем этот текст полностью. Послание к Евреям, 11 глава. Сейчас я его найду, этот текст. Номер 24. Текст 20... Нет, прошу прощения, 23 текст. Сестра, вот вы и прочитайте. Ну, кто-нибудь прочитайте. Или вы прочитайте. 11.24 Евреям. 23. Хорошо. Что было верою сделано? Скрываем. Было написано, что веру он был оставлен в тростниках. Про веру, про вот этот поступок, который оставили в тростниках, написано, что он веру это сделал? Братья, что написано или нет? Нет. Но, смотрите, вера у них была, вот смотрите, верою 3 месяца он был скрываем. А почему не было 4 месяца скрываем верою? Может, вера кончилась? Ну, что значит возможности не было? То есть 3 месяца была возможность, а 4 месяца не было. А 3 месяца почему была возможность? Потому что была вера. Хорошо, еще одно доказательство. Братья, сейчас я вам скажу. А теперь, пожалуйста, откройте Деяния апостолов. 7 глава, 20 стих. Деяния апостолов, 7:20. Нужен брат, который может громко прочитать. Кто может громко прочитать? Прошу прощения, 20 и 21. 20 и 21. Слушайте внимательно. А когда был что? Брошен, это что значит? Уточните. Друзья, слово брошен, оно говорит о том, что, ну, верою. А когда он верою был брошен, например. Друзья, слово брошен нам дает понимание того, что он, в общем-то, это не очень хорошо-то они сделали на самом деле. Или нет? Хитрый еврей же, да? Но, друзья, нет, я хочу сказать, смотрите, вот мы сейчас с вами задаем вопрос, какую оценку этому событию дает сам Бог? Мы прямой оценки не видим. Бог не сказал, это было хорошо или это было плохо, нет. Но мы видим косвенные оценки. Первая оценка, что про веру ничего не сказано, написано, верою он был питаем в доме отца, а что верою он был положен, не сказано. И более того, можно догадаться, что раз верою 3 месяца был питаем, а дальше вера, значит, кончилась. Стефан говорит, что он был брошен. Причем греческий язык тоже написано, что это был брошен, то есть выброшен. Ну, то есть оставлен без попечения. Вот это слово. Это сильнее аргумент. И еще один аргумент. Друзья, у евреев очень сильно большое значение имеет отцы и матери. Говорили, сын такого-то, сын такого-то, сын такого-то, да? То есть они всегда говорили, сын чей. Друзья, кто знает, как звали отца Моисея? Амрам. Ну откуда ты это знаешь? В Библии, но не там, где написано про Моисея. Друзья, когда речь идет о Моисее, написано некто, некто, и потом некто опять. Почему они не называются именами своими? Потом уже в летописи сказано, что там был Моисей, а Авраам и Феда, да? Друзья, потом сказано, но вначале не сказано. Это тоже косвенный намек, что они не хотели их имен называть. Друзья, я почему вам сказал сейчас этот пример? Я вообще не сторонник говорить о том, что родители Моисея поступили плохо, хотя к этому я склоняюсь. Знаю массу братьев, которые со мной не согласны. Которые, был бы здесь один брат, он сказал, Денис, да он выдумывал тут всего, и это народ смущаешь. Вот, так бы он сказал. Друзья, я хочу показать вам, друзья, что есть тексты Священного Писания, которые нам всегда кажутся очень понятными и простыми. И мы, может быть, даже и не задумываемся над их смыслом. Но если задуматься, они могут нам открыться с другой стороны. И вот, например, согласитесь, что про Моисея я довольно веские доводы привел, что не очень хороший поступок был. Особенно слово «брошен». Нет? Нет, написано, вот слово «брошен», он никак не может означать «оставленное попечение». Вот «брошен» — это «брошен». Без попечения, оставлен без попечения. А кто-то скажет, друзья, ну, его же взяла дочь фараона, хорошо же получилось. Друзья, но потом, смотрите, 40 лет он был в доме фараона, и потом 40 лет Бог из него это выбивал. Может быть, Бог и не планировал, чтобы он в доме фараона был. Может быть, допустить мысль, что если бы у них хватило веры, Бог бы их сохранил. А теперь еще один вопрос, друзья. Когда Моисей выходил с народом израильским из Египта, как вы считаете, в народе израильском, кроме Моисея, были люди, мужчины его возраста или нет? Были. Откуда они взялись? Не все же через дом фараона сохранились. То есть, не, были точно. Там можно написать. Но откуда взялись мужчины возраста младше Моисея или равный Моисею, если всех надо было выкидывать, и только Моисея через дом фараона это, скрывали? Значит, можно было скрывать? Ну, раскрыли других-то.
Не всех.
А почему Моисея нельзя было в доме сохранить своем? Он пишет, что он был брошен, да. Он приводит героя меры Моисея. И родители до момента, когда они его оставили. До момента. Он не говорит, что он... Он говорит, верою он был скрываем. Вот скрывание Моисея, это было действие веры. А когда они перестали скрывать, действие веры кончилось. Когда, они, когда он родился. Когда он родился, конечно. А она пригодилась ему? А где мы видим это? Брат, прошу, как вас зовут? Николай, посмотрите. Когда Моисей управлял народом израильским, он даже элементарного не знал, что надо десятников поставить. Ему Иофор пришел и сказал об этом. То есть он управлял народом как? К нему в очередь вставали, да? И он, если бы он учился мудрости вот менеджмента, как сейчас говорят, да, он бы знал, что надо распределить, разделить и так далее, и так далее. Друзья, он управлял сам. И Иофор пришел и научил его. Друзья, я вижу в том, что Моисей был... то есть в Библии нету ни одного случая, где показано, что ему пригодилась мудрость фараона. Ни одного случая. Все случаи, когда он управлял народом, это было или Божье водительство, или вот научение Иофора. То есть сам Моисей, его смысл-то был в том, что он был очень смиренным и послушным Богу. И Бог через него действовал. А мудрость самого Моисея нигде не проявляется. А Павел, да. А ну Павел друг, Павел же не Моисей. Готовил. Но Павел-то, извините, учился не мудрости этого фараоновской, а мудрости-то израильской. Это же большая разница. Друзья, но самая моя задача, знаете как? Я иногда говорю, что мой предмет герменевтика, а не догматика. Друзья, моя задача самая главная – заставить всех нас думать. Вот это задача. Если кто-то из вас после этого рассуждения скажет: «Денис, а я с тобой не согласен. Родители Моисея поступили хорошо. И слава Богу, я не буду против». Но, по крайней мере, мы обдумали этот вопрос. По крайней мере, мы не по накатанным рельсам его решили, а мы порассуждали, поизучали, там посмотрели, там посмотрели, там посмотрели и сделали вывод. Друзья, это очень большое, большое дело, что мы поизучали. Потому что очень часто, друзья, вот последний пример, и буду заканчивать уже очень много времени. Один брат жил в нашем крае. И он приехал в Америку, переехал жить в Америку. И он мне пишет письмо. Он говорит: «Денис, я, говорит, поражен. Я был убежден в том, что я абсолютно любому докажу, что сестры не должны носить брюки. Любому докажу. Это элементарно. А я, говорит, устроился на работу, а там все верующие. Ну, кальвинисты, разные верующие. И они, говорят, и они там сестры ходят в брюках». Я говорю: «А почему вы ходите в брюках?» Они, говорят, мне за 2 секунды поставили в тупик. Я, говорит, не знаю, что делать теперь. И мы с ним после этого неделю, ну почему неделю, потому что не в личном общении, а по переписке, неделю разбирали этот вопрос, прежде чем он встал на твердое основание. Ему казалось, что этот вопрос очень легкий. Ну, у нас в церкви никто не носит брюки из сестер, да? У нас в церкви все это приняли легко, это вопрос легкий. А он столкнулся с другим мнением и понял, что ему это трудно объяснить. Он понимает, что он прав, а объяснить не может. Как Феофил был наставленный, вернее, наученный, но не наставленный на твердое основание. А Лука его наставил. Друзья, и когда мы с этим братом неделю целую ежедневно общались, он потом понял, почему же все-таки нельзя носить брюки сестрам. И уже был более подкованный. Друзья, вот есть масса вопросов, которые у нас идут просто как бы инертно, по инерции. Мы вот читаем так, и у нас вопросов не возникает. И я не хочу сказать, что мы ошибаемся. Мы правы в этих вопросах. Нас так научили, это было правильно и хорошо. Но теперь нам надо еще на твердое основание встать. А твердое основание только в Библии. И, как обычно, я говорю, самый-самый последний пример, братья и сестры. Вот когда я уверовал, мне было 18 лет, мне брат один сказал: «Телевизор смотреть грех, нельзя». Но я был человеком довольно послушным и отказался. От телевизора отказался. Но сам внутренне не понимал, считал, что можно смотреть телевизор. А потом, ну, уже уверовал, крещение принял, и все равно это мнение во мне жило, что можно смотреть телевизор, хотя не смотрел. А потом стал молиться Богу и читать Библию. И говорю: «Господи, открой мне, почему нельзя смотреть телевизор?» Стал изучать и понял, почему нельзя смотреть телевизор. Друзья, и после того, как я понял это, представьте себе, что вдруг, если бы я этого сам не понял, вдруг этот брат бы отступился и в мир бы ушел. Ну, допустим. Что бы со мной происходило? Я бы сказал, но он в мир ушел. Следовательно, основание моего убеждения, которое было построено на этом брате, оно бы пошаталось. А теперь, даже если этот брат начнет смотреть телевизор, сам, который меня научил, я не буду смотреть телевизор, потому что теперь я сам знаю, что нельзя его смотреть. И знаю не от того, что мне брат сказал, а от того, что я в Библии это, ну, мнение сформировалось. Как женщине однажды сказали, помните, теперь не по твоим словам веруем, но сами увидели. Помните такие слова, да? Но сами увидели. Это очень важно, чтобы, друзья, у нас было твердое основание, которое мы черпаем из Священного Писания. Это не означает, что мы будем что-то новое нести. Да, мы будем согласны с теми мнениями, которые мы давно знали. Но эти мнения, они у нас станут на твердое основание, на основании Слова Божьего. Мы теперь сами знаем. И теперь я могу легко человеку любому объяснять, почему я не смотрю телевизор. Если бы раньше я сказал, я не смотрю телевизор, потому что мне вот этот брат так сказал. А теперь я скажу, я не смотрю телевизор, потому что я сам так думаю. Потому что так вот я понимаю, что это правильно. И так далее, и так далее. И да.
Вопрос об основании слова или вопрос, что она духа.
Но это то же самое. Потому что мы не придерживаемся мнения, что нам духом открыл.
И вот, да. Не то, что там какие-то, а дал такое как бы внутреннее решение.
Внутреннее решение. Такое бывает, я согласен. Но это тонкий вопрос. В основном, друзья, в основном мы должны опираться на Слово Божие. Друзья, обоснование телевизора можно библейски очень хорошо обосновать. Очень хорошо. Просто не заставить внимание, что это телевизор, а что это источник информации. Про это масса в Библии сказано. Остерегаться этого, остерегаться этого, остерегаться этого. Под все это подходит телевизор, поэтому я его остерегаюсь. Не, ну и компьютер. Друзья, то есть каждый вопрос мы должны изучать. Вот я что хочу сказать. И если мы сможем это сделать, если мы вот эта предвзятость, да? Так, кстати, где венчает не начало, а конец, где написано? Вот, хорошо. А то часто говорят, написано там в притчах. Ну, я, по крайней мере, слышал нередко. Итак, друзья, заканчивая наше... Какие препятствия ставят у читателя на пути к правильному познанию текста? Понимаете, неверное знание языка, незнание исторического фона, предвзятое понимание. Вот эти три таких вот как бы барьера, три забора, которые стоят между мною и истинным пониманием текста. Мы должны их преодолеть, перескочить каким-то образом, и все будет хорошо. Друзья, если какие-то вопросы, давайте на завтра, да? Уже очень поздно. Почему их нельзя? Ну, я так отвечаю, обычно можно носить братьям, вот, и нужно. Обосновать можно, братья, просто это долго. Я за 2 минуты не сделаю это. Помолимся.